Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Что ж, друзья, всем добрый день, всем здравствуйте. В эфире 100 вопросов атеиста. Традиционно на ваши вопросы будет отвечать Сергей Львович Худиев, а традиционно ему помогать будет Екатерина Горбунова. Сергей Львович, здравствуйте, как нас слышно? Сергей Львович?
Да-да.
Нас слышно? Здравствуйте.
Да, слышно.
Это отлично, это здорово. Друзья, вы нам можете писать, вы нам можете звонить, вы можете проявлять всяческую активность, задавать все вопросы, которые вас беспокоят, может быть, не дают спать ночами. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Также нам можно написать через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos, оно доступно на Android и на iOS, ну и также через Viber и WhatsApp, телефон 977-850-09-96, 977-850-09-96. И у нас уже есть...
Я одну вещь должен сказать. У нас еще трансляция в Фейсбуке, и пока вот мы не наладили так, чтобы были слышны вопросы, то есть в Фейсбуке слышно, что я говорю, но не слышно пока еще, не слышны заставки от Радио Теос, и не слышны вопросы, я их буду просто очень коротко говорить для наших, для тех, кто нас слушает в Фейсбуке. Так, потом мы чего-нибудь наладим с этим. То есть, если
хорошо.
Видите, что я сижу молча, не значит, что я засну, это значит, что в этот момент идет вопрос, и я потом его коротко очень перескажу.
Хорошо, у нас тем временем есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это я.
Да, Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Роман. Ну, постараюсь уложиться в 3 минуты. Сергей Львович, ну, по поводу вашего вновь в прошлой программе и вообще все время звучавшего утверждения, якобы непосредственно переживаемом вами опыте свободного мышления и произволения, мне остается только в очередной раз указать вам на очевидное передергивание. Вы непосредственно переживаете различные психические процессы и состояния, в том числе и иллюзию, ощущение вашего эго, которая мыслит, желает, решает. С этим никто не спорит. Но вы никоим образом не переживаете свободу психических феноменов. Вот просто никак не переживаете. И об этом твердим вам и я, и Алексей, и Станислав. Ведь свобода, Сергей Львович, это когда можно так, а можно иначе. Не правда ли? Вот просто по смыслу понятие свобода. Утверждать, я ощущаю, что мое «я» свободно, мое мышление свободно, мое произволение свободно, буквально означает... Я ощущаю, что мое мышление, мое произволение в данный момент и во все прошедшие моменты могут и могли быть другими, не такими, как есть и как были. Вот я сейчас обдумываю ответ на вашу реплику, отбираю, как вы говорите, понравившиеся мне в данный момент мысли, и я неким таинственным образом непосредственно ощущаю, что в этот же самый момент, вот в этот же самый момент мне могли по моему же произволению понравиться другие мысли, что я, мои психические состояния секунду, две, три назад могли быть совершенно другими. И вот именно это вы утверждаете, Сергей Львович, когда говорите, что имеете опыт свободного мышления и произволения. И просто мгновенно возникает вопрос, а каким образом вы все это ощущаете? Я вот не ощущаю ничего подобного, ровным счетом. И мне даже трудно представить, что это за ощущения такие. Я ощущаю лишь, что мои мозги работают только так, как работают, и никак иначе. Вот я сейчас озвучил эту мысль, из какого опыта следует, что в прошедшие 2 секунды я мог озвучивать другую и вообще делать что-то другое. Для меня это абсурд какой-то. И вот смотрите, что вы на это отвечаете. Вы говорите, я вот с вами тут беседую, а мог бы, например, пойти кино посмотреть. Вот, мол, вам и опыт свободы. Конечно, могли бы, Сергей Львович, и монетка, упавшая орлом, теоретически могла бы упасть решкой. Дождь сейчас не идет, но вполне мог бы пойти, создайся для этого условия. Да много чего в природе может вести себя по-разному. Неужели вы не понимаете разницы между теоретически возможным набором альтернатив и возможностью фактической реализации каждой из них в одних и тех же условиях?
Что ж, большое спасибо за вопрос.
Хорошо, спасибо. Значит, нам позвонил Роман, и он поставил вопрос так, что почему мы решили, что у нас есть свободная воля, почему мы решили, что мы могли бы поступать иначе, чем мы вот актуально поступили. Вопрос, который он ставит постоянно. И прежде всего, я обращу внимание на то, что Роман стоит на том, что в материалистической, в атеистической картине мира такого явления, как свобода воли, не существует. Это, собственно, не он один, конечно, об этом пишут все. Докинс, Хокинг, Харрис. У Харриса целая книжка есть «Иллюзия свободной воли». То есть в рамках материализма не существует свободной воли. И он, значит, на этом настаивает, что могу ли я как-то доказать, что мог бы поступать и иначе. А я на это постоянно говорю, что не существует необходимости это доказывать. Вот, например, я захожу в Яндекс.Маркет, и я думаю купить себе смартфон. И я смотрю отзывы людей, которые этот смартфон купили. И человек пишет: ой, отстойный смартфон, я вообще так сожалею, что я деньги потратил, куда бы вообще от него избавиться. Что это значит? Что человек отдает себе отчет, что он мог бы поступить иначе, он мог бы не покупать этого смартфона. При этом человек этот абсолютно не погружен в дискуссию о свободной воле и материализме. Это абсолютно от него далеко. Он абсолютно не об этом. Это постоянный человеческий опыт, что я поступил так, а мог бы поступить иначе. Я даже не говорю об там высоком опыте раскаяния, когда человек совершил дурной поступок, а потом он в нем кается. Я говорю о более простых вещах. Вот я сел на этот автобус, а он, значит, не туда поехал. Вот я должен был на другой садиться. Вот я купил эту вещь, не надо было этого делать, не надо было ее покупать. Вот я там подключился к этому провайдеру, а он глючит. Вот я мог поступить иначе, я теперь сожалею, что я так не поступил. Это постоянно переживаемый человеческий опыт. Или наоборот, там позитивный опыт. Ну вот хорошо, что я в эту дверь вошел, а не в другую. Поэтому это постоянно нами переживаемый опыт. Что касается того, что вот Роман сказал, что у нас есть опыт переживания психических процессов, не свобода как таковой. Ну точно так же. У меня нет опыта ведения передачи. У меня есть опыт того, что там фотоны с экрана компьютера попадают на сетчатку моего глаза, а на мои уши давят наушники. То есть все это можно разложить на определенный набор ощущений. У меня все, весь опыт мой сводится в данный момент к определенному набору ощущений. Я могу их объявить иллюзорными, я могу сказать, что все это глюки. Но обязанность обосновывать, что это глюки, она будет лежать на мне. Когда атеист говорит, что не существует свободной воли, наш опыт переживания свободной воли – это иллюзия, это глюки. Обязанность доказывать это лежит на нем. И главная проблема в том, что доказать это невозможно в принципе, потому что здесь содержится логический абсурд. Для того, чтобы мыслить, для того, чтобы делать какие-то логические умозаключения, мы должны обладать свободной волей. Начать с того, что для того, чтобы вообще уделить свое время размышлению над этим вопросом, я должен употребить свою свободную волю, я должен принять решение, я хочу об этом думать. Думать вообще требует некоторых усилий, некоторого сосредоточения. Вот можно пойти там в интернет смотреть ролики какие-нибудь смешные, а можно задуматься над вопросом там материализма и свободной воли. И сам факт мышления, он требует свободной воли. Поэтому попытки обосновывать материализм интеллектуально, они меня поражают еще с той стороны, что люди пытаются обосновывать материализм, делая то, что в рамках материализма делать невозможно. Они пытаются думать. В материалистической картине мира, как я напомню, мы говорили об этом, все события, любые события, которые происходят вообще в мире, во Вселенной, они полностью определяются предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Причем ментальные события тоже, поскольку все ваши акты мышления и произволения, они также являются материальными и также детерминированы процессами в коре вашего головного мозга. А это значит, что ментальная причинность, то есть способность делать выводы из предпосылок, способность делать заключения, она невозможна в мире материалистической причинности. То есть вы приходите к определенным убеждениям не потому, что вас убедили, не потому, что вы оценили доводы противной стороны, а потому что так развивался процесс в коре вашего головного мозга, который не мог бы в принципе развиваться иначе, потому что в материалистической вселенной любые события могут иметь только материальную причинность и быть результатом только материальных процессов, которые полностью определяются законами природы.
100 вопросов атеиста.
Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, и вот сейчас есть сообщение от Прохора. Прохор спрашивает, почему Христос вел себя в храме так же непочтительно, как и Пусси Райт? В смысле, и тот, и эти хулиганили.
Как вам сказать? Ну, смотрите, в Библии мы видим, как апостолов называли возмутителями мятежа, как самого Господа обвинили в том, что он не друг кесарю, то есть он там замышляет, делает себя царем, замышляет мятеж. Его фактически распяли по обвинению в государственном мятеже. В житиях святых там масса примеров, как святых ложно обвиняют там, в блуде, в воровстве, в каких-то еще преступлениях. Вот преступления, в которых ложно обвиняют Господа, апостолов и святых, они не перестают быть от этого преступлениями, они просто обвинения данные становятся ложными. Христос в храме не хулиганил, Христос в храме восстанавливал должный порядок, нарушенный этими торговцами в храме, на правах того, кому этот храм принадлежит. Поэтому аналогию тут провести, ну, как совершенно нельзя. Между, скажем, мятежом и ложным обвинением в мятеже все-таки есть большая разница.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
А также вы нам можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, написать нам через Viber, WhatsApp, это 977-850-09-96, ну или воспользоваться мобильным приложением Теос, оно доступно как на Android, так и на iOS. Тем временем есть сообщение от Андрея. Андрей спрашивает, известно, что аборт, согласно христианскому учению, является грехом, а употребление противозачаточных таблеток является грехом?
Значит, человек спрашивает, что вот аборт считается грехом, является ли грехом употребление противозачаточных таблеток. Значит, в разных христианских традициях, ну, вообще все христиане согласны в том, что аборт является тяжким грехом, является намеренным лишением жизни невинного человеческого существа, и это грех даже не только в рамках христианства, в рамках любой этики, которая предполагает, что лишать жизни невинных людей нельзя. Вот, дело даже не в том, что в Библии написано, хотя написано. Дело в том, что дитя в утробе матери, он является человеческим существом. Это не мышонок, не лягушка, не неведомо зверюшка, это человек. И он является заведомо невинным человеческим существом. То есть он не является ни агрессором, который совершает вооруженную агрессию, ни преступником, который подлежит смертной казни за убийство. То есть лишать его жизни есть убийство невинного человеческого существа. В этом все христиане согласны. Это не считается допустимым. Что касается противозачаточных таблеток, есть разногласия в различных христианских традициях. У католиков считается недопустимым любая искусственная контрацепция. Там у них считается допустимым прибегать только к календарю, когда супруги воздерживаются от близости в дни, когда зачатие наиболее вероятно. В православии, в основах социальной концепции Русской Православной Церкви, там более осторожная формулировка, там говорится, что супруги должны принимать решение о пользовании, значит, контрацептивами, посоветовавшись со своим духовником, и что это в общем и целом как-то нежелательно. То есть вот лучше бы не надо, но всякое бывает в жизни, там состояние здоровья и прочие проблемы. Насколько мне известно, запрета на неабортивные контрацептивы также нет в большинстве протестантских общин. То есть это абсолютно разные по своей разные этические ситуации. То есть аборт – это лишение жизни живого существа, которое уже есть в наличии, он уже есть, он уже произошел. Этот ребенок, и его не следует лишать жизни. Он имеет право на жизнь, как любой из нас. А противозачаточные средства, они оцениваются по-разному. И если говорить лично о моей позиции, то она вот совпадает с тем, что изложено в основах социальной концепции. То есть возможны ситуации, когда использование неабортивных противозачаточных средств допустимо.
100 вопросов атеиста.
Есть вопрос от Лили. Лилия спрашивает, можно ли научно доказать существование Бога?
Смотря что мы называем научным. Дело в том, что научный метод, он в принципе заточен на описание материального мира. Вот вопрос был такой, простите, кто не слышал. Можно ли научно доказать существование Бога? Научный метод, он исследует материальный мир. В принципе, он доказывает существование тех или иных объектов в материальном мире. И поскольку Бог не является материальным объектом или процессом в материальном мире, строго говоря, доказать его нельзя, но вот в науке вообще есть разные степени достоверности, разная степень доказательств. Но вот поскольку Бог не является материальным объектом, мы не можем доказать, ну, мы, допустим, можем доказать научно, как, там, допустим, такое-то лекарство воздействует на такую-то болезнь. Там, мы можем провести эксперимент, поставить, мы можем взять люди, там, группа, которая будет получать лекарство, контрольная группа, плацебо-группа, посмотреть на результаты, мы можем научно это проверить. Аналогичным образом доказать бытие Божие, конечно, нельзя. Но это не значит, что наука вообще ничего не имеет сказать по этому поводу, потому что наука, она нам говорит очень интересные вещи о том, как устроен этот материальный мир. Но, например, сейчас преобладающая концепция в науке, это в космологии, это доктрина Большого Взрыва, так называемого, что Вселенная имела начало во времени. Вообще все, что мы знаем о Вселенной, говорит нам о том, что Вселенная имела начало во времени. Вот ученые говорят, что это порядка 13,7 миллиардов лет назад. Довольно-таки давно, но Вселенная начала существовать. Потом, что нам говорят ученые? Это то, что Вселенная обладает тонкой настройкой, то есть константы в законах Вселенной, они обладают должны обладать очень узким коридором значений для того, чтобы могла существовать жизнь. Но об этом пишет, например, Стивен Хокинг в «Великом замысле», причем Хокинг, он атеист. Он не признает бытие Божие. Вообще все неверующие ученые, они вот сам факт тонкой настройки признают. А вот нам об этом говорит наука. Вообще наука помогает нам увидеть, как устроен этот материальный мир. И небеса возвещают славу Божию, о творениях рук его вещает твердь. Это относится в том числе к научному исследованию. Поэтому я думаю, что многие реальности, открытые наукой, такие как конечность Вселенной во времени, то, что она начала существовать, ее тонкая настройка, они указывают нам на бытие Божие. Можно ли говорить о том, что это доказывает, наука доказала бытие Бога? Ну, мне кажется, это было бы неаккуратно. Наука предоставила нам данные, которые указывают в ту сторону, которые указывают нам на бытие Божие. Говорит, что доказала, вот точно так же, как какие-то вещи доказываются экспериментально, я думаю, это было бы, ну, не точно. Я думаю, было бы не совсем верно так говорить.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ну, вообще, на самом деле, вы можете также нам позвонить. Телефон 8-800-333-1706, либо написать в Skype, написать в Viber, WhatsApp 977-850-09-96, либо воспользоваться мобильным приложением Теос. Сообщение от Дианы. Диана пишет, так и не добилась от вас ничего внятного по поводу ваших напыщенных заявлений о том, что человек, мол, имеет высшую ценность среди прочих животных. Ваши ответы сводятся к тому, что большинство людей, мол, думают о себе как о царях природы. Вы серьезно считаете это доказательством объективности наивысшей ценности человека?
Видите ли, это зависит от того, вот наше доказательство зависит от того, что мы принимаем как данные. Ну, допустим, человек говорит, что вот я верю, что существовал Древний Рим. А ему там Фоменковец говорит, да не было никакого Рима, все сфальсифицировано в средние века. А тут, значит, этот человек говорит, ну как же, а вот смотрите, а вот развалины. А это все при Медичи построили. Ну вот смотрите, а вот эти тексты, летописи, а это все в средние века сфальсифицировали. Говорит, ну как же так, а вот это огромное количество текстов от этого Рима, там вот во все века, а это все фальсификация и обман. И ничего нельзя доказать, потому что в данном случае у нас сторонник теории Фоменко, он будет отвергать любые абсолютно данные, которые указывают на то, что Рим все-таки существовал. Вот для того, чтобы быть материалистом, значительную часть данных о мире, которые у нас есть, нужно объявить иллюзией. Вот наше переживание ценности себя и друг друга – это наш опыт в мире. Я помню, читал историю одной американки, она была, когда она была студенткой, она была атеистка, она была там покойница Питера Сингера, так есть такой мыслитель. Она считала, что у свиньи больше прав на жизнь, чем у новорожденного младенца. Чем Сингер знаменит вообще, он большой такой у нас филозой. И кончилось это очень интересно. Она просто естественным ходом вышла замуж, родила ребенка. И когда она держала свое родное дитя вот у себя на руках, она поняла, какая дикая чушь все эти рассуждения там Сингера о младенцах и свиньях. Какая чушь. Просто потому, что вот у нее был нормальный человеческий опыт материнства, нормальный человеческий опыт любви вот к своему ребенку. Вот этот опыт переживания того, что дитя, которое мать держит на руках, оно, вот это дитя, оно обладает ценностью, причем ценностью, безусловно, превосходящей ценность свиньи, это часть нашего опыта в мире. Это то, что мы знаем о мироздании, о самих себе. Наш опыт любви по отношению к другим людям – это часть того, что мы знаем о мире. Человек, у которого есть опыт любви, там, не знаю, к ребенку, к жене, к родителям, вообще к другим людям, он обладает определенным знанием о мире. Это то, что мы о Вселенной знаем. И вот можно, конечно, для того, чтобы быть материалистом, объявить этот опыт, опять же, иллюзией. А это вот у вас там миллионы лет эволюции, просто у вас забили в голову, что нужно заботиться о детях. И вот для того, чтобы вам было легче заботиться, у вас окситоцин вырабатывается. Можно объявить все иллюзией. Но это делает саму философию ущербной, потому что философия, которая вынуждена объявлять значительную часть нашего опыта иллюзией, она, ну, просто несостоятельна. Вот. Поэтому, с чего я взял, что люди обладают ценностью, таков непосредственный опыт мой и опыт других людей. И я не вижу никакого основания этот опыт отвергать.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Да, все верно. В программе сейчас в эфире 100 вопросов атеиста, и Сергей Львович Худиев продолжает отвечать на ваши вопросы, помогает ему Екатерина Горбунова. И у нас есть повторное сообщение от Романа. В кавычках, я думаю, что мог бы поступить иначе. Просто улетное доказательство того, что вы могли бы поступить иначе. А я думаю, что в прошлой жизни был Мерлин Монро, и это мой непосредственный опыт. Ну вот.
Ну, как вам сказать, ваш опыт жизни, что в прошлой жизни были Мерлин Монро, я думаю, аналогия тут не работает, потому что если бы каким-то образом, не будучи Мерлин Монро, вы не могли бы вообще думать и функционировать в этом мире, то, наверное, мы должны были бы согласиться, что да, в прошлой жизни вы были Мерлин Монро. Дело в том, что реальность свободной воли – это то, без чего мы не могли бы с вами вообще поддерживать беседу. Для того, чтобы продолжать беседовать, мы должны совершать акт свободной воли, мы должны решать беседовать. Для того, чтобы предлагать друг другу аргументы какие-то, мы должны исходить из того, что мы убеждаем, что можно, что человек на той стороне провода, он может, может нас услышать. Он может нас понять, что не является природным процессом, на который без толку воздействовать, он является личностью, с которой можно обратиться с какими-то доводами.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте.
Да, для добрый наших день, слушателей, к сожалению, пока не идет звук. Алло. С телефона в трансляцию в Фейсбуке, мы дело поправим, но пока, значит, вы не пугайтесь. Да-да, я говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Катерина, вы просили позвонить, вот я решил это выполнить, ваше.
Хорошо, вашу спасибо.
Да. Значит, Сергей Львович, ну вот вы регулярно пытаетесь показать, что Евангелие является рассказами о подлинных исторических событиях. Давайте, мне кажется, это легко можно проверить на одном простом примере. А именно, давайте разберем коротко вопрос о том, имело ли место бегство святого семейства, то есть Иосифа, Марии, Иисуса, в Египет. И, соответственно, избили младенцев царем Иродом. Значит, у нас, как известно, Матфей, евангелист, считает, что было. Но при этом он не описывает ни обрезания Иисуса, ни посещения Иерусалима. Вот. А у Луки, значит, все наоборот. Он подробно описывает рождение Иисуса, ежегодное посещение им Иерусалима, но не описывает ни бегство в Египет, ни избиение младенцев. Значит, в результате два евангелиста рисуют два совершенно разных маршрута перемещения младенца Иисуса. У Матфея маршрут такой. Значит, рождение в Вифлееме, затем бегство в Египет, где он находился на смерти царя Ирода, затем Назарет. Таким образом, при жизни царя Ирода Иисус в Иерусалиме ни разу не был. В Евангелии от Луки совершенно другая легенда. Значит, сначала Назарет,
хорошо,
потом рождение Вифлееме.
В общем-то, понял. Давайте начну отвечать. Значит, радиослушатель обращает внимание на то, что ему видится как противоречие между рассказом о детстве Иисуса у Матфея и Луки. Как там на самом деле развиваются события? Сначала происходит Рождество, и младенца Иисуса приносят во храм. Затем, по прошествии значительного времени, то есть порядка 2 лет, прибывают волхвы с востока. И происходит, соответственно, бегство в Египет. Просто мы привыкли видеть произведения великих мастеров, на которых все события изображены одновременно. То есть у нас одновременно изображены Мария, Иосиф, младенец Иисус, ангелы, пастухи и волхвы. Все рождественские сюжеты, вот они показывают, что все это одновременно. На самом деле, они, конечно, происходят события не одновременно. Сначала происходит Рождество, и пастухи слышат благовестие от ангелов, они приходят поклониться младенцу Иисусу, это происходит сразу же по Рождестве. Затем происходит длительный период времени, порядка 2 лет. Мы читаем, что Ирод потом послал избить всех младенцев от 2 лет и ниже по времени, которое он выведал от волхвов. То есть волхвы приходят примерно через 2 года. И после, вот когда приходят волхвы, соответственно, Мария, Иисус и Иосиф бегут в Египет. В Египте была значительная еврейская община, то есть там им, в общем-то, было куда бежать. Ирод, с Иродом еще иногда возникает недоумение, что на самом деле Иродов там, по крайней мере, 4 упоминается, поскольку Ироды – это династия, как Романовы или как Стюарты, потому что Ироды, их несколько, они потомки друг друга, поэтому, в общем-то, то, что там были разные Ироды, они все, естественно, называются словом Ирод, точно так же, как мы можем говорить Романов или Стюарт. И нас вот поэтому не должно смущать, что вот, да, тут в одном месте Ирод умер, а дальше он еще какую-то деятельность продолжает. Это просто другой царь из той же династии Иродов.
100 вопросов атеиста.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, алло, пожалуйста. Да-да-да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Если позволите, к прежней мысли, которая до вопроса была высказана вот вашим гостем, вернусь. По поводу того, что ценность имеет человек, и это результат нашего опыта, нашего знания о мире. Хочу высказать такую мысль, что все-таки это, видимо, наше знание о душе, о том законе, написанном на скрижаль сердца нашего, значит, а не знание о мире. Это наш опыт жизни в мире, в первую очередь общение с близкими и так далее, да? И в конечном счете опыт нашего знания о самих себе, о том законе Божьем, о том, что каждый человек ценен как образ и подобие Божие, которое в нас заложено в любого, хоть ты мусульманин, хоть ты буддист, хоть ты кто угодно.
Спасибо большое.
Собственно, человек сказал о том, что вот часть нашего знания в мире, о мире то, что человек обладает ценностью, собственно, я о том же. Тут проблема с атеизмом, с мейнстримным атеизмом, во всяком случае, в том, что в качестве единственного источника знания рассматривается научное знание. Что, конечно, на самом деле не так. У нас есть очень много знаний о мире, которые не являются научными. У нас, например, есть опыт личных отношений, есть опыт эстетических переживаний, есть опыт, который мы не можем выразить на языке науки. Это не значит, что я ничего не говорю плохого о науке, ни в коем случае. Но есть масса вещей, которые мы не можем на языке науки выразить. Например, когда какой-нибудь Карл Саган, который атеист, пишет, высказывается с большим богоговением о космосе, что космос в нем вызывает вот чувство богоговения. Это богоговение не может быть описано на языке науки. Это не научный факт о мире. Это опыт, который мы разделяем с Карлом Саганом. Но это опыт, который выходит за рамки, собственно, науки материалистической. Но он, тем не менее, является реальным. Он, тем не менее, является источником знаний о мире. Когда мать берет дитя на руки, она воспринимает это дитя как обладающее безусловной ценностью, это не научно, конечно. Но это часть опыта человека в мире, на основании которого мы можем делать выводы о том, как этот мир устроен, что в этом мире есть и что там нет.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
У нас тем временем есть сообщение от Андрея. Андрей пишет: если бури, землетрясения и прочие природные катаклизмы – это наказание Бога за грехи людей, то тогда зачем он наказывает безлюдные планеты?
Насчет природных катаклизмов как наказание за грехи людей, тут нужно уточнять, о чем, собственно, речь идет. В Ветхом Завете мы находим примеры того, как вот случается какое-то бедствие, там неурожай, засуха, нашествие иноплеменных, народ в целом сталкивается с каким-то бедствием, тут выходит пророк и говорит: вот мне так сказал Господь, иди скажи этому народу, что вот вас это бедствие постигло в наказание за то, что вы вот поклонялись иным богам и притесняли бедных. Это если у человека есть специальное божественное откровение, когда человек на какое-то стихийное бедствие говорит: а вот это вас Бог наказал за то, что у вас там гей-парады проходили, но он на себя много берет. Он не пророк, он лучше так и должен сказать, я не знаю. Или как недавно было какой-то твит, что там некая дама голливудская написала, что ураган случился в Техасе, потому что там за Трампа голосовали, и вот мать-земля им выразила свое неудовольствие на это. Нет у тебя пророческого откровения, Бог тебя не послал, значит, сиди тихо. Поэтому, конечно, стихийные бедствия занимают какое-то место в Божьем замысле о людях. Конечно, в любом случае является частью божественного промысла. Но говорить, является ли это наказанием, наказанием по отношению к кому, какие из этого стоит сделать выводы, нет, если у тебя от Бога откровение пророчества, значит, не пророчество. Тем более, что речь может идти об очень разных вещах, о очень разных эффектах, о очень разных воздействиях на жизнь людей. Я видел ролик, как во время этого недавнего урагана в Америке, там американцы сидят где-то в каком-то убежище, в каком-то здании, которое не залило еще водой, там раскладушки стоят, и там какая-то благочестивая чернокожая женщина начинает петь христианский гимн, и к ней все собравшиеся люди, там белые, черные, присоединяются, поют вместе с ней. И, может быть, вот Бог для того попустил весь этот ураган, чтобы они здесь собрались, чтобы какой-то неверующий человек оказался в ситуации, которая его располагает к покаянию, покаялся, уверовал, обрел вечное спасение. Вот я не знаю. Нет на этот счет божественного откровения. Я знаю, что все это находится в рамках божественного промысла. Но говорить о том, вот вас Бог-то наказал за вот какие-то ваши конкретные косяки, у меня нет такого откровения. Я думаю, что Божий промысел, он по-разному действует в жизни всех, всякого конкретного человека. И я бы стал даже ставил вопрос не о том, кого Бог хочет наказать, а о том, ну, зачем? Вот какая, как в этой ситуации послужить Богу? Поэтому я вообще не согласен с самой идеей, что любое стихийное бедствие надо рассматривать там как божественное наказание. Я думаю, что стихийные бедствия и страдания людей в результате этих бедствий – это результат того, что мы живем в падшем мире в целом. И природа вообще вышла из-под контроля человека. То есть человек первоначально, он так создан, как владыка над всеми делами рук Божьих. Но вот природа вышла из-под контроля, и сейчас мы расхлебываем плоды этого. Но это не значит, что всякий раз человек, который пострадал от стихийного бедствия, он хуже того, кто не пострадал, что это именно Божие возмездие, Божья кара за какие-то конкретные грехи. Я думаю, что вот так говорить, это значило бы слишком сильно залезать в тайны Божии. Конечно, любое событие находится внутри Божьего промысла. То есть не нужно всякое бедствие, или массовое стихийное бедствие, или даже конкретную беду человека сразу объявлять Божьим наказанием. Вот. Если человек ногу сломал, это не значит, что это ему прилетело за какой-то конкретный грех. Единственный, кто имеет право так сказать, это он сам. Вот если он сам вот в совести своей чувствует, что мне это прилетело за конкретный грех, ну, значит, это его дело, так сказать. Мы со стороны так говорить не должны. А скорее даже лучше задуматься о том, а зачем, а с какой целью. Может быть, нужно, чтобы я попал в больницу и там кому-то рассказал о Христе вот специально. Может быть, нужно, чтобы я попал в больницу и через это... А если бы я не попал в больницу, я бы убился в автокатастрофе. В общем, это какой-то имеет смысл в Божьем замысле, но мы не всегда знаем, какой, и сразу говорить о наказании, в смысле кары, ну, наверное, не стоит, если у нас нет на этот счет специального откровения от Бога.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Есть сообщение от Василия. Василий спрашивает: Сергей Львович, расскажите, пожалуйста, что такое компатибилизм? Какие современные философы его придерживаются и как к нему относятся христианство и вы сами?
Ну, компатибилизм – это верование в то, что философская доктрина, согласно которой можно совместить веру в свободную волю и материализм. То есть при этом предполагается, что свободная воля, она определяется как некая непредсказуемость, что поскольку процессы в коре головного мозга, они являются материальными, но очень-очень сложными, там 10 миллиардов нейронов, между ними еще какое-то чудовищное количество связей, все это слишком сложная система, чтобы это когда-либо можно было предсказать. Следовательно, существует свободная воля в смысле непредсказуемости. Но я не могу это принять доктрины, потому что в любом случае сложный процесс, несложный процесс, можем мы его предсказать, не можем мы его предсказать. В материалистической картине мира абсолютно любое событие, в том числе любое ментальное событие, любая мысль, это оно детерминировано предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Если мы выходим за рамки этого представления, мы тем самым выходим за рамки материализма. То есть, как только мы постулируем свободную волю, мы тут же выходим за рамки материализма неизбежно.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. Зависит ли Бог от людских капризов? Зачем тогда молиться?
Значит, вопрос сейчас пришел. Зависит ли Бог от людских капризов? Если нет, то зачем тогда молиться? Бог заповедал нам молиться. И, конечно, он ни от чего не зависит. На него нельзя воздействовать. Но Бог пожелал свободно сотворить мир. Бог пожелал свободно сотворить людей. И Бог в этом мире пожелал действовать через людей. В частности, через человеческие молитвы. Вот Бог так создал мир. Вот мы читаем в книге Бытия, что Бог создал Адама и Еву. Он сказал, да владычествуют они над всеми, он там перечисляет, над всеми творениями. Или в 8-м псалме сказано, что Бог поставил человека владыкою над делами рук его. То есть человек поставлен так, что он обладает властью в этом мироздании. И эта власть, она такая, Бог делегирует эту власть. И у нас есть власть молиться. У нас есть власть обращаться к Богу с молитвой, и Бог действует через эту нашу молитву. То есть мы не заставляем Бога передумать. Мы осуществляем ту власть, которую мы обладаем, как Божьи наместники здесь на земле. Мы обращаемся к Богу с молитвой, мы устанавливаем связь между Богом и творением. То есть человек здесь поставлен как представитель Бога, как его посланник. И вот когда мы молимся, мы осуществляем нашу миссию как людей, которые поставлены в этом мире что-то делать. И молитва, она меняет мир, да. Через молитву Бог меняет мир. Мы открываем каналы, через которые действует Бог в этом мире. Молитва, она живая и действенная, она приносит свои плоды. Не всегда так, как мы хотим, потому что, ну, конечно же, это Бог решает, что делать с нашей молитвой, а не мы сами. Но молитва действует в этом мире, и мы поэтому призваны молиться. Молитва имеет огромное значение. Мы не всегда, для нас не всегда очевидно, но молитва, она всегда очень важна.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Есть сообщение от Анны. Анна пишет. «Вы все время говорите, что любая женщина хочет семьи. Я вот была два раза во вполне удачных с обывательской точки зрения браках, но поняла, что мне это скучно. Мне нравится бурная жизнь, в том числе и интим с разными партнерами. Сейчас я живу именно так и очень довольна. Почему я должна отказываться от того, что мне нравится? Вечную жизнь, мораль и прочие сказки не предлагать».
Вы знаете, вопрос, почему я должен, невозможно поставить в мире, где нет цели и смысла. То есть, как нам говорит Ричард Докинс о мироздании, в которое он верит, он говорит, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. Там вопрос был о том, что вот некая женщина сообщает о том, что она ведет жизнь беспорядочную, и спрашивает, почему она должна от нее отказываться. В атеистической вселенной невозможно поставить такой вопрос. Никто никому ничего не должен. Нет такого понятия, как должен в мире, где мы являемся результатом действия каких-то слепых, безличных сил, которые ни в коем случае не собирались приводить нас в бытие, не могли ничего собираться, у них нет разума, и не имеют для нас никаких заповедей, никаких обетований. Если вы никуда не едете, бессмысленно спрашивать, куда я должен повернуть. У вас нет никакой цели, вы никуда не едете, вы никуда не попадете. Вот если я заблудился, и я знаю, что, в принципе, я могу выйти куда-то к населенному городу, я там заблудился где-нибудь в лесах, и там, значит, сижу, огорчаюсь, потом набрел на грибников и спрашиваю, вот, ну, слава богу, ну, вот вы мне скажите, пожалуйста, как мне выйти куда-нибудь, к какому-нибудь населенному пункту, сесть на автобус, там, уехать домой. Если нет никакого дома, то бессмысленно ставить вопрос, а куда мне идти. И, конечно же, в мире без Бога никто никому ничего не должен. В принципе, можно там выдвигать аргументы типа, а вот оно более как-то здоровее, комфортнее и во всех отношениях безопаснее с точки зрения такого разумного эпикурейства. там иметь нормальную крепкую семью. Но я не думаю, что это определяющий аргумент. Потому что если Бога нет, то вы, конечно, никому ничего не должны. Если вы считаете все это сказками, ну, конечно, тут, понимаете, сам постановка вопроса «я должен», ее невозможно поставить. Если мы рассматриваем мир все-таки в картине мира, где есть Бог, есть цель, есть замысел о нас, мы созданы для вечного счастья, вот тогда имеет смысл говорить о том, что мужчина и женщина созданы по своей природе для того, чтобы пребывать в верных и любящих отношениях друг с другом. Что человек создан для того, чтобы быть любимым, для того, чтобы любить. А человеческая сексуальность, она создана для брака, потому что у нее есть предназначение. В мире без Бога, конечно, у человеческой сексуальности абсолютно никакого предназначения нет и быть не может, как предназначения нет и быть не может у всего этого мира вообще. Но вот если исходить из того, что предназначение у нас есть, то оно именно в том, мы предназначены для того, чтобы любить друг друга. И вопрос даже не в том, что человеку нравится или нет, потому что, ну, человек, употребляющему наркотики, может очень нравиться их употреблять. Там, человек, который пьет, очень может нравиться пить. Но мы понимаем со стороны, что это не соответствует его подлинному благу и предназначению. Потому что подлинное благо и предназначение в том, чтобы он был по меньшей мере жив и здоров. Если мы исходим из позиции последовательного материализма, то, конечно же, сам постановка вопроса о том, что человек должен, она бессмысленна. Конечно, понимаете, если у там, механизма есть какое-то предназначение, то мы знаем, куда эту деталь приделать. Если это просто нагромождение железа, то бессмысленно все. Поэтому если нет Бога, если мир устроен так, как говорят материалисты, вы, конечно, никому ничего не должны. У вашей жизни нет никакой цели, нет никакого смысла, нет никакого предназначения. И вообще поставить вопрос о том, почему она должна или не должна, невозможно. Любая постановка вопроса в формате «мы должны или мы не должны», она исходит из того, что у человека есть цель и смысл в жизни. Даже сказать, ты не должен, там, не знаю, пьянствовать, ты не должен выпивать по бутылке водки в день, она, даже на этот вопрос нельзя ответить в рамках атеизма. Потому что мы, конечно, мы можем сказать, что так ты помрешь скоро. А он может там сказать, а зачем вообще жить? Если мы устраняем Бога, который задает цель и смысл человеческого существования, то ответить на вопрос, а почему я должна, невозможно в принципе.
100 вопросов атеиста.
Есть коротенький вопрос от Майи. Для чего Бог не наказывает тех, кто предпочитает ездить на Мерси, а не на осле?
Вы знаете, всегда можно найти людей, которые живут значительно хуже, чем вы. Там, кто вообще ходит пешком, у кого и осла нет. И у вас вот есть, по-видимому, компьютер, через который вы слушаете этот эфир или послали сообщение. И кто-то может сказать, для чего Бог не наказывает этих богатых, зажравшихся европейцев, у которых есть компьютеры, в то время как в Африке у людей там не то что компьютеров, у них воды нормальной питьевой нет. Точно так же они могут выражать такое недоумение. Наверное, потому что Бог благ, и потому что Бог не ищет, как бы нас наказать, он ищет, как бы нас спасти.
У нас остается где-то уже 30 секунд. Вот даже не знаю, стоит ли начинать новый вопрос.
Я думаю, что мы уже с вопросы, которые мы не успели сегодня, мы перенесем на следующий раз. А пока, я думаю, нам пора поблагодарить всех, кто вопросы ставил. С вами всегда очень интересно. Добро пожаловать. Но наше время уже подходит к концу. Большое спасибо и до свидания, до следующих встреч.
Всем до свидания и всем до следующей недели.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».